Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. У западноукраинского города Черновцы репутация города литературного. Здесь жили классики немецкой, еврейской, румынской, украинской литературы. Но в этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о другом образе черновцов – музыкальном. Я жил и учился в Черновцах в 50-60-е годы прошлого века и еще помню старых горожан, которые рассказывали, как до войны ездили поездом на музыкальные премьеры в Прагу и Вену. Мой собеседник – черновицкий писатель, журналист Сергей Воронцов, автор книг и статей о черновцах.
Сергей, читатели, профессиональные читатели, филологи хорошо представляют себе литературный образ черновцов, особенно немецкие, австрийские филологи. Для них это город выдающихся австрийских поэтов, которые жили в период между двумя мировыми войнами. Если музыкальный, а не литературный образ черновцов довоенных. Когда я говорю довоенных, я имею в виду период между двумя мировыми войнами.
Я думаю, таких образов несколько. Один из них связан с балканской музыкой, именно с румынским влиянием, а другой с преклонением перед Веной. То, что называлось раньше низкопоклонством перед Западом, это досталось наследство Австрийской империи, когда подражание Вене, которая была музыкальной столицей, а, соответственно, черновцы пытались на своем провинциальном уровне изобразить эту маленькую Вену, она приводила просто к невероятной напряженности увлечения музыкой. И это передалось по наследству и в румынский период, потому что люди собирались и играли очень часто именно немецкую, то есть музыку немецких композиторов. Были какие-то кружки, и в этом была своеобразная фронда, так скажем, по отношению к румынизации. Оставалось совсем немного людей, которые говорили по-немецки, условно немного, их было там 20, может быть, тысяч, или 25, а в городе было 150 тысяч людей. Но они работали за все 150, как бы, они пытались изобразить дело так, что это город немецкой культуры. Тут были кружки, ну, квартеты, как бы, всякие самодеятельные коллективы, которые играли музыку немецких композиторов, иногда довольно сложно, модернистскую. Они собирались в каких-то частных компаниях. Осталось воспоминание об Альфреде Рамлере. Он был главным врачом психиатрической больницы, она находилась на окраине города, и он занимал часть особняка, и, в общем, это была какая-то очень отдельная просторная квартира, и каждое воскресенье к нему приезжали люди из города, и он устраивал эти вечера немецкой музыки. Их вспоминали как оргии немецкой музыки. Иногда люди играли до утра, они говорили, что им приходилось опускать руки в холодную воду, потому что они были уже слишком горячи. Там было два, как бы, варианта этих вечеров. Один до последнего трамвая, который уходил в полночь с этой окраины, а другой вот этот вот полный цикл, так скажем, когда особенно приезжали гости из Вены. Они популяризировали каких-то современных им немецких композиторов, устраивали вечера, и всего, по-моему, таких вечеров, они указывали, прошло более 100. Причем некоторые из них были настолько популярны, что им приходилось приглашать полицию, и их это приводило в восторг, потому что в таком небольшом, как бы, городе приходилось приглашать полицию на концерты классической музыки для того, чтобы избежать столпотворения. того была, конечно, и гастрольная музыка. Можно вспомнить о Вертинском, который несколько раз гастролировал в Черновцах. И, в общем-то, судя по всему, ему тут нравилось, и он даже написал новеллу о том, как он гастролировал в Черновцах. Она называется «Концерт Сарасаты». В общем, когда я говорю о балканской музыке, то, конечно, мы вспоминаем скрипичную музыку, скрипачей. Говорят, Паганини имел дьявольскую внешность, внешность с какими-то дьявольскими чертами. Тут буквально каждый скрипач в каждом ресторане имел похожую, еще более дьявольскую внешность, нежели Паганини. Это так потрясло, например, местного художника, довольно известного потом, это барон Георг Левендаль, что он сделал галерею портретов, набросков, эскизов вот этих скрипачей черновецких. Их там было 8 или 10. И все они были невероятно экзотичны. Наверное, они превосходили Паганини в своих гротескных таких позах и чертах. Во всяком случае, так их изобразил Левендаль. И вот с одним из таких скрипачей столкнулся Вертинский. И его потрясло, как на этого скрипача с обожанием смотрела дама. Ему рассказали какую-то историю, что она в него влюблена, он над ней издевается, этот скрипач. Она влюблена в его талант, в общем. И в то время, как он подавляет ее. И концерт Сарасаты. Она удивительно такая эхо Серебряного века с удивительным жеманством, с удивительно, может быть, наивным сюжетом, но, тем не менее, она, в общем-то, достигает цели.
Для немецких меломанов Черновцы – это родной город выдающегося тенора Йозефа Шмидта. А сколько Йозеф Шмидт был черновицким музыкантом?
По всей видимости, его можно считать черновицким музыкантом. В Черновцах все считали его именно не каким-то случайным тут гостем. Они его считали своим. Он приезжал сюда, он играл в футбол, в каких-то футбольных командах, они носили его на руках. После матча заставляли его петь, качали, в общем. Это был, ну, как бы свой в доску парень. И поэтому, конечно, они его ощущали черновицким. Я думаю, что это было абсолютно взаимно, потому что такие вещи без взаимности невозможно. Он пел здесь в синагоге, в хоре. Он пел на этих футбольных полях, потому что они его заставляли петь после матчей. Если бы не случилось этой трагедии, он бы возвращался и возвращался, и гастролировал тут. И он нес и вот этот космополитический дух, который был свойственен черновцам, и который пытались, в общем, как-то поддержать в Австрии, до Аншлюса. Полностью, я думаю, это человек, сформировавшийся в черновицкой вот этой вот атмосфере.
Считают, что Черновцы – это такая узловая станция, литературная, культурная. Насколько эта узловая станция музыкальная? Какую роль играли вот эти элементы австрийский, немецкий, еврейский, румынский, украинский?
Период между войнами, они и были таким перекрестком, потому что присутствовали вот все названные течения. Мне кажется, что уже есть воспоминания в 70-х, 80-х годах. Люди, которые проводили вот и балы, и совместные какие-то концерты, они, в общем-то, делились, так скажем, этнически и жанрово. Было очень важно почему-то, как на это реагируют какие-то чиновники. Например, Кобылянская с болью вспоминала, что украинская песня была встречена вялыми аплодисментами мэра Черновцов Кахановского, а румынские песни он аплодировал с большим восторгом. И это вошло в какую-то из ее книг и в дневники. И ей казалось, что это, в общем, как-то так обидно. Может, причем даже не подразумевалось, что румынская песня могла найти более умелых исполнителей. В румынское время несмотря на то, что проводилась такая активная романизация, я думаю, что музыки она коснулась в меньшей степени. Конечно, в немецком таком музицировании, в том, что исполняли репертуар в основном немецких композиторов, очень часто в Черновцах между войнами, в этом была какая-то фронда, потому что румыны пережимали эту линию романизации, но все равно не настолько, чтобы это каким-то образом заглохло. Точно так же и мы видим большие газетные публикации и о украинских концертах и в Украинском народном доме, которые всегда на них писали отзывы «лучшие перья черновцов». И иногда они грозили какими-то неприятностями их авторам, потому что авторы любили немножко позубоскалить и посмеяться. И эти балы, и эти концерты, они были и возможностью проявить себя, показать себя. Есть описание голосов в газетах, то есть там, скажем, какой-то голос Аглаи фон Ончул настолько поразил слушателей, когда она что-то там исполняла, что описанию этого голоса посвящено 2 или 3 абзаца. Я думаю, что эта музыкальная жизнь, она на нее совершенно все-таки не влияла идеология, и она проявляла себя в совершенно полной мере и еврейская, и украинская, и немецкая, и румынская.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «В поисках червоной руты». Мой собеседник – черновицкий писатель, журналист Сергей Воронцов.
Я жил в Черновцах в конце 50-х и в 60-е годы. И я помню популярные украинские песни, сочиненные буковинскими, черновицкими композиторами, например, «Маричка», «Черемши», да. При этом я помню, на центральной площади была так называемая биржа, да, где так называемые лабухи предлагали свои услуги на свадьбах, на похоронах. Вот эта часть музыкальной жизни, она осталось в истории города?
Музыкальная биржа – это вообще легенда черновцов. Если вы говорите, она была где-то на Театральной площади, потом она перешла на Центральную площадь, она была на Кобылянской, и там собирались, условно говоря, лучшие музыкальные силы, и этот феномен, наверное, и повлиял на развитие музыкальной жизни, в том числе. Было много каких-то факторов, которые говорили, что Черновцы – очень музыкальный город. Я вообще думаю, что эта музыкальность уже послевоенная, она произошла вот от деликатности. Мне кажется, что здесь, деликатность – это как бы вот одна из черт народных. И поэтому мне нравится думать, что все эти песни, они произошли от деликатности вот этих взаимоотношений в селах, которые часто описывают как грубые, но на самом деле, если так приглядываться, то оказывается, что там довольно тепло. То есть в этих сельских общинах, если вы гостите в селе, и если вы общаетесь с этими людьми, какой-то повышенный градус теплоты, который обязательно сохраняется, и он, конечно, не сравним с городским, поэтому я понимаю людей, которые приезжают из села в город и страдают. Здесь им кажется, что здесь отчужденно и холодно. Все-таки музыка уже советского периода, она идет от земли. Вот вы говорили о том, что и Владимир Ивасюк, он сын фольклориста. Вне всякого сомнения это на него влияло. И он каким-то образом озвучил какие-то вибрации, присущие этой земле, но, наверное, не городу, а краю в целом, Буковине в целом. Вот было то, что мешало ее слушать, эту музыку. Она все-таки шла в каком-то советском фарватере. А молодые люди, они, в общем-то, уже были не то чтобы антисоветскими, они были асоветскими. То есть для них советское просто не существовало по большой части. Я не знаю, по крайней мере, в моем кругу было такое ощущение. Поэтому они слушали какие-то западные ансамбли. Pink Floyd, Eurohip, там что-то такое. В силу этого там Владимир Ивасюк казался, будучи, в общем-то, антисоветским человеком, по сути своей, он казался вполне советским, как бы нашему слуху.
И признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руту знайшла. мене червона, червону руду не шукай вечорами, і у мене єдина тільки ти. Повір, ото я врода, твоє чистая вода, твоє вистрая вода в сині.
Мы слышали, что он не поет об ударниках коммунистического труда, это безусловно. Но это не очень задевало. Для того, чтобы расслышать эту музыку, как ни странно, пришлось повзрослеть. Это пришло уже намного позже. На тот момент просто было такое увлечение Западом, причем оно было совершенно повальным. Даже последнее, в общем-то, какое-то диссидентское дело, условно говоря, в Чернуцах, оно было музыкальным. Потому что за прослушивание каких-то запрещенных западных дисков в 86-м году из университета, с физфака исключили несколько ребят из матвака. Но поскольку уже все чувствовали себя более-менее расслабленно, я помню, я читал просто эту публикацию в студенческой газете. Парень, которого исключали, написал, что он много слышал о том, что эта музыка очень вредно влияет на человека, как бы идеологически. И поэтому решил, что лучше один раз это испробовать, условно говоря, чем сто раз услышать об этом вреде. Ну, это была какая-то ухмылка и уже издевательство. Совершенно понятно, что все чувствовали иронию. И он, и, в общем, те, кто читал эти записки. Но, тем не менее, такие статьи были эти разгромные. Буквально через год, наверное, этих людей опять вернули уже на этот физический факультет, и перед ними и матфак, там физфак и матфак, перед ними извинились, и, в общем-то, завершилось на самом деле музыкальным делом. Вот диссидентское движение завершилось музыкальным делом. Мы можем вспомнить и немножко о том, что здесь состоялась такая спонтанная демонстрация на день рождения Пола Маккартни. И это было в 73-м году. А она дошла от Театральной площади до улицы Фрунзе. Ну, для наших слушателей это мало что говорит. В общем, это такой довольно большой кусок города, да. Но это были дети, которые можно условно назвать мажорами, и их не стали слишком сильно наказывать. Это наказание, по-моему, обошлось 15 сутками, там, в самом крайнем таком случае. В принципе, людей отпустили, но легенды об этом потом ходили достаточно долго, и моя знакомая рассказывала, что, услышав это в пионерском лагере, она нарисовала на животе знакомого мальчика Пола Маккартни. Я думаю, что вот этот советский период, он очень многоголосый. Вот был Ивасюк, был Яремчук, был Ротару, в какой-то степени Мозговой, который в Новоселице вел какие-то танцы и был довольно заметной тут музыкальной фигурой еще до того, как переехал в Киев. То, что мы говорили о лабухах, они, безусловно, создавали какую-то некую атмосферу. Во-первых, это все пахло деньгами какими-то легкими, другим образом жизни, каким-то рестораном, загородными ресторанами. Поэтому все немножко мечтали, если у людей был музыкальный слух, они, в общем-то, мечтали прикоснуться к этой золотой жизни. Мой приятель, довольно музыкально одаренный, учился играть на баяне, и буквально через полгода его уже пригласили отыграть где-то на свадьбе, он получил 25 рублей и был просто опьянен этим успехом. То есть он играл всю ночь, но эти 25 рублей казались ему просто совершенно фантастической суммой. Ему было лет 15, и он почувствовал себя просто состоявшимся.
В наши дни у черновцов есть свой голос, музыкальный голос?
Я думаю, в наше время в меньшей степени. Он был гораздо более определенным. И не потому, что, может быть, с расстояния вот нескольких лет как бы лучше ощущается как бы ситуация иногда. Вот. Но все-таки в 70-х, 80-х годах чувствовалось, что черновцы намного более музыкальны. Сейчас, я думаю, сама музыка уже потеряла этот манящий ореол, который сопровождал ее в Черновцах буквально начиная с 19 века. С начала 19 века, с тех пор, как сюда пришла Австрия, и все увидели, что музыка – это как бы необходимый элемент светской жизни, который повышает какие-то твои шансы на знакомство, и вообще это элемент жизни сливок общества. Было очень важно, чтобы ты мог принять в нем какое-то участие или в качестве исполнителя, или в качестве слушателя. Например, это влияло даже на, так скажем, привлекательность брака с женщиной. То есть, если девушка умела играть на фортепиано, она была гораздо более привлекательной невестой в глазах того общества, потому что это свидетельствовало о неком отношении жизни. Там, я не знаю, как это расценивали, но это было совершенно определенно. Людей приглашали издалека, преподаватели музыки. И я, по-моему, помню какое-то исследование нашей местного краеведа Кати Валявской. Она нашла какие-то сведения о том, что сюда пригласили сестру Виктора Гюго для того, чтобы она учила музицировать каких-то детей румынских бояр. Наверное, ее родство с Гюго мало влияло на ее музыкальные способности, но вот это ощущение блеска как бы добавляло сестра Виктора Гюго. Это же так прекрасно.
Черновицкая музыка или отношение к музыке как-то выплеснулось за пределы города.
Вот так можно говорить о том периоде, там, межвоенном. После войны часто люди, которые переписывались, которые делали публикации, ну, были какие-то газеты, которые публиковали вот эти черновицкие воспоминания, они вспоминали эти замечательные музыкальные вечера, и связи между ними, это было какое-то братство изгнанников. На самом деле, потому что почти весь город выехал, и в том числе и все эти музыкальные компании, они оказались в разных местах, они писали друг другу письма, или они публиковались в газете «Диштимме» в Израиле, это было какое-то место сбора, туда писали и из Германии, и из Австрии, и из Израиля, и из Чили, но она выходила на немецком языке. И люди вспоминали вот эти вот межвоенные времена, они перечисляли тех людей, которые погибли во время войны. И, в общем, удивительно, что там не было каких-то таких политических, ну вот не было этой конфликтности. Например, Георг Дроздовский, который был солдатом Абвера, и какой-нибудь черновчанин, который был узником гетто, да, они прекрасно общались, понимая, что, в общем, они оба стали какими-то заложниками обстоятельств. Ну, надо сказать, что Дроздовский, конечно, не принимал участие в каких-то преступлениях военных, но в целом это было очень теплое общение, и эти люди, они влились в музыкальную жизнь своих новых родин, своих общин, но все-таки не переставали переписываться, не переставали общаться через эту газету «Диштимме» и вспоминать вот эти сладкие музыкальные вечера черновицкие межвоенного периода.
«Диштимме» — это по-немецки «голос».
Да, «голос».
Das merke ich, du musst es lernen, es steht ein Schicksal in den Sternen, es wird entschieden in den Fernen und niemals mehr.
Черновицкий писатель, журналист Сергей Воронцов в передаче «В поисках червоной руты». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Что курил пушкинский граф Мулин? Этот вопрос порой задают на литературных викторинах. Редко кто отвечает верно. Граф Мулин курил сигары. О них, о сигарах и пойдет речь. В Старый Свет их завез 400 лет назад Колумб, а индейцы курят сигары или нечто вроде того, что мы называем сигарами, уже тысячу лет.
Так что понятие «культура сигар» вовсе не надуманное. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, написанная по-английски «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский, то ли это просто «святая сигара», то ли «святой перекур», то ли это «святая затяжка», то ли просто «святой дымок». Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский. Ну, как переведешь на русский, например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». Женщина только женщина, а хорошая сигара – это, ну вот, что? Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым, и как дымок мои сигары едва синеют сквозь туман вершины гор. Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой. И, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, антрепренеров, предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигаромамы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру XIX века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар, каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему стому.
От теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару увидели моряки из команды «Колумба». Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Ароматы бобов, кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. им, может быть, более по душе доминиканские или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары, дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар. Он называется «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя с сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуально, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. Приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Сегодня исследования показывают социологические, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю. И вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как курильщик сигарет.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросить назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя, имя Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей классификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Теккерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил и рак горла. И курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар – Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы. В Елисеевском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами. По сравнительно недорогой цене они назывались странно «Корона», полукорона. Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях, но я курил сигары, потому что они мне нравились. Ну, я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы уже более 20 лет живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько голландских сигар. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. В Америке было принято курить гаванские сигары. Но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю: «Это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус, ни с чем не сравнимый. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо, а в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хюмидор, увлажнитель сигар. Я их загрузил в этот хюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще 8 штук осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшая. Вы курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь, хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. И вот дожил до 90 лет.
Уже завершение. завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил, на всякий случай, московскому психологу Маргарите Жемкачьян и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой, раздражающий. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия такая, захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика. Часто называют сигару вонючей. И не потому что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. Какой в этом смысл психологический? Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек, такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию, если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих. Слуга служанок, лентяевы пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Это песня на стихи странствующих средневековых клириков. В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» будет звучать музыка, прямо или косвенно связанная с вином. Но не только музыка. Я прочту эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из моей книги «Красное сухое». Арабские поэты. В классический период арабской цивилизации вино играло важную роль в поэзии. Его часто сравнивали со слюной женщины, то есть поцелуем. В. Ветер. Проблема для многих прибрежных виноградных хозяйств. Североафриканский сирокко может пагубно повлиять на виноградники юга Европы. Сирокко порой достигает Франции. При этом ветер противоборствует чрезмерной концентрации влаги. Может способствовать подсушке мокрой листвы и веток, тем самым сводя на нет риск заражения грибком. Ночные ветры грудью встают на пути заморозков. Валькенштейн фон Освальд. Тирольский рыцарь, поэт, музыкант 14-15 веков. Даже в кабацких песнях строго следует жанровым канонам.
Da wird uns dürstet, also sehre. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein. Das wird auf dein Leid verkehren. Bring her Wein, bring her Wein, bring her Wein.
D. Jefferson Thomas. 1743-1826 годы. Страстный любитель вина, винодел-неудачник, третий президент США. К вину пристрастился, будучи послом во Франции. в погребах Белого дома в Вашингтоне собрал отличную коллекцию вин «Марго», «Эрмитаж» и «Кем», «Токай». Несмотря на личные неудачи в области прикладного виноделия, считается крестным отцом винной культуры США. Ж. Животные. Против них в некоторых странах применяются электрифицированные ограды. Олени отличаются особой страстью к молодой листве. Высокие проволочные заборы, 1,5–2 метра, не менее надежны, чем электрифицированные ограды. Кенгуру предпочтительно отстреливать, но для этого следует обратиться за разрешением к местным властям. В районах особой концентрации кенгуру следует возводить гигантские ограждения, увенчанные колючей проволокой. Причем это следует делать еще до посадки винограда. Кролики жрут кору и листву. Против них повсеместно используют смертоносные яды. Еще более эффективен круглогодовой отстрел кроликов и других представителей семейства зайцев. Против белок бессильно даже электричество. Более эффективны токсическое окуривание и ядовитая наживка. Крестовые походы. В эпоху крестовых походов мусульмане Сирии и Палестины выращивали виноградники с целью производства винограда и изюма. Христианские поселенцы в XII-XIII веках вдохнули жизнь в мусульманский виноград, но взятие сарацинами южно-финикийского порта Акко, он же Птолемаида, вынудило тамошних тамплиеров и госпитальеров, иоаннитов, перебраться на Кипр. Там они производили из сушеного винограда сладкое вино «Камандария», названо по имени феодального хозяйства рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В «Песне песни» говорится: «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских». Этот самый кипер и есть кипрский виноград. Хозяйство и поныне является собственностью госпитальеров, иоаннитов. Однако их вклад в виноделие более чем скромен. Вино на Кипре производили и прежде, о чем писал еще Гесиод. Возможно, именно кипрское вино является самым старым из производимых на земле. В целом, крестовые походы почти не сказались на культуре виноделия.
О, buono, о, caro, un altro sorso. О, qual di vena in vena, dolce calor mi scorre, a forse anch'essa, forse la fiamma è stessa. Incomincia a sentir, certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, e in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la.
Любовный напиток. Опера Доницетти. Под чудодейственным любовным напитком имеется в виду французское вино «Бордо». Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто – произведение французского драматурга Эжена Скриба. Монахи сыграли решающую роль в истории вина в эпоху Средневековья. В XVII веке иезуиты производили вино на прибрежных равнинах Перу, а францисканцы в XVIII веке заложили основу виноделия в Калифорнии. Традицию винопития поддерживают по сей день. О. Опера. Вино в опере может являться как сюжетообразующим, так и вокально-инструментальным элементом. Выдающийся вклад в развитие винной темы в оперном искусстве внес Джузеппе Верди. Слушай «Травиату», «Трубадура», «Риголетто», «Силу судьбы», «Отелло». Осадки. Особо важный фактор в Средиземноморье, где лето засушливое, но зимние и весенние дожди разряжают климатическую обстановку. П. Португалия. При Салазаре, годы правления 1932-1968, были созданы около 100 винодельческих кооперативов. Централизация отрицательно сказалась на винной культуре страны, как и на культуре в целом. Качество винной продукции значительно улучшилось после революции 1974 года. Птицы. В наши дни более серьезная угроза виноградникам, чем филоксера. Когда виноград еще не был домашним, плоды его были мягче, душистее и слаще. Это привлекало птиц, и благодаря им зерна винограда распространились по земле. Ныне голодные птицы способны уничтожить весь урожай. Они принимаются за него на ранней стадии созревания винограда. Особенно любят виноград дрозды, куропатки, малиновки, воробьи, зяблики, скворцы. Последние жирают от 60 до 80 граммов винограда в день. Причем в поисках корма они способны преодолевать от 25 до 30 километров. Зяблики и воробьи отличаются редким бесстрашием и прожорливостью. Их не отпугивают классические неподвижные пугало. Виноградарям приходится прибегать к помощи ружей, пушек, котов, рысей, леопардов. Все эти устрашающие средства рекомендуется варьировать. Эффективны также силки, но пойманные птицы представляют моральную проблему для виноградарей. С. Симпозиум. Форма общения в Древней Греции, куда менее формального характера, чем в наши дни. Проводилась на 7 или 11 ложах, на которых возлежали на левом боку по двое мужчин. Винопитием распоряжался симпозиарх. Он поддерживал уровень приятного и при этом не переходящего через край опьянения. Симпозиумы могли длиться ночь напролет и завершаться полным опьянением участников. Именно симпозиумом обязана своим появлением на свет древнегреческая лирическая поэзия. В церемонии принимали участие флейтистки, которые в случае надобности удовлетворяли чувственные нужды участников. Солнечный ожог отчетливо виден на щечке виноградины, обращенной к солнцу. Ткань в этом месте скукоживается и умерщвляется. Ч. Челищев Андрей, 1901-1994 годы. Классик виноделия, основатель современной винной культуры Калифорнии. В России практически неизвестен. Штраус Иоганн, отец. Тема вина представлена в таких произведениях, как «Венская кровь», «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», «Вино, женщины и песни» и других.
Розалинда погиб твоим троем, Габриэль. Ты видишь, но это шампанья была всем шульд.
Энтузиазм древнегреческого происхождения. Состояние опьянения. Я. Яство. Винные фанатики считают его досадной помехой в отношениях с вином. Уксус, чеснок, перец действительно огрубляют вкус марочных вин. Спаржа и артишоки придают винам металлический привкус. Шоколад покрывает язык вина непроницаемой пленкой, и только крепкие десертные вина могут пробиться сквозь нее. Сухое вино несовместимо со сладостями, выпячивающими его кислоту. Особенно хороши комбинации рестинга с лососем, рестинга с луковым пирогом, шабли с устрицами, красного бордо с бараниной, красного бургундского с мясом диких уток, фазанов, куропаток, сатерна, сатерна.
Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me.
Эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из книги «Красное сухое».
Drink, drink, drink.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.